Дорогие друзья, для меня большая радость встретиться сегодня с вами. Я понимаю, что встреча с патриархом для многих людей сегодня происходит первый раз. Я осознаю ответственность, которая лежит на мне сегодня, чтобы сказать, может быть, вам нечто, что реально помогло бы вам в жизни. Вот ехал сейчас в машине и думал, что если в какой-то самый ответственный момент жизни, когда будет решаться ваша судьба, когда перед вами будет стоять страшная по своей значимости дилемма, поступить так нужно или иначе, если, вспомнив некоторые слова, которые я вам сегодня хочу сказать, вы поступите правильно, это будет величайшей наградой мне, и не только мне, а всем тем, от имени которых я сегодня буду говорить, а я буду говорить от имени многих. С городом Петербургом у меня связана лучшая часть моей жизни. Я был такой, как вы, был студентом, был школьником, учился здесь. Это мой родной город, родные улицы, родные силуэты домов. И поэтому, когда я приезжаю сюда, я чувствую себя действительно дома. И радуюсь тому, что вот перед такой большой молодежной аудиторией я выступаю впервые именно в Санкт-Петербурге, в своем родном городе. Поэтому позвольте начать свое слово с выражения радости по поводу нашей встречи. И хотел бы сердечно поблагодарить всех устроителей этой встречи и, конечно, всех участников. Что является самым главным для человека? К чему устремляются наши помыслы? К чему устремляются и на что фокусируется наша жизненная энергия? Ответ на этот вопрос чрезвычайно важный. Конечно, существует много разных ответов, что есть самое главное в жизни. Но, наверное, если все эти ответы суммировать, если все частные выборы в пользу этого главного свести к некоему общему знаменателю, то это самое главное описывается одним простым человеческим словом – счастье. Если вы спрашиваете человека, что вы хотите в жизни, он вам скажет, я хочу стать министром. А другой скажет, а я вот хочу выйти замуж или жениться, иметь большую семью. А третий скажет, а я хочу стать богатым, процветающим человеком. Ответов может быть множество. Но если опять-таки привести их к общему знаменателю, то ответ один – я хочу быть счастливым. Мне приходится часто встречаться с пожилыми людьми. Бывало так, что как священник я напутствовал умирающих. Я имел возможность говорить с людьми, которые прожили уже всю свою жизнь. И должен вам сказать, что очень часто человек, приближаясь к концу жизни, не чувствует себя счастливым. Жизнь прошла, а самая главная цель не достигнута. Поэтому я хотел бы сегодня с вами поговорить о счастье. Тоже в машине, размышляя вот о этой теме, я вдруг неожиданно вспомнил замечательные слова Мартина Лютера Кинга. Я люблю эти слова. Я вообще встречался с этим человеком в далеком 1968 году, когда уже была некая достигнута победа в борьбе цветного населения Соединенных Штатов за свои права. Я слышал выступление Мартина Лютера Кинга. И вот в одном из этих выступлений он сказал замечательную фразу «У меня есть мечта». Он не был мечтателем. Он был блестящим политиком, оратором, пастором христианским. Но у него была мечта, и эта мечта привела к совершенно конкретным свершениям. Я думаю, что счастье, о котором мы с вами рассуждаем сегодня, это же ведь тоже то, что возникает в сознании человека, как, может быть, некая иллюзия, как мечта. Но одни эту мечту осуществляют, а другие не осуществляют. Более того, считая, что возникшая мечта есть реальный образ человеческого счастья, люди, достигая этой мечты и реализуя эту мечту, вдруг, к удивлению своему, сознают, что это не счастье, что это очень далеко от подлинного счастья. Теперь давайте подумаем о том, как мы себе представляем человеческое счастье. Ну, конечно, это благополучие, это здоровье, это хорошая семья, это материальный достаток, это хорошая работа, это образование. Из всех этих параметров и складывается некий образ счастливой жизни. И это правильное представление о счастье. Счастье определяется многими факторами. Но вот что происходит в реальной жизни. Человек начинает свою жизнь в молодости. У него, как и у Мартина Лютера Кинга, есть мечта. Своя собственная мечта, связанная с профессиональной деятельностью, с семейной, с общественной, с личным успехом. А потом в какой-то вдруг момент оказывается, что эту мечту невозможно реализовать. Происходит в какой-то момент жизни изменение вектора жизни. Как часто мечта разрушается, идеалы разрушаются. И вместо идеалов человек становится совсем другим. В нем развивается цинизм. В нем развивается недоверие к жизни. Он подвергает самой внутренней разрушительной критике эту свою мечту, называя ее чем-то наивным, нереалистичным. Высокие идеалы, которые чаще всего связываются с этой юношеской мечтой, которые вплетаются в это понимание счастья, с течением лет подвергаются осмеянию и забвению. Можно слышать так: ну какими же мы были дураками? Ну во что же мы верили? Вы помните, конечно, замечательный исторический роман французского писателя-фантаста Жюль Верна. Речь идет о том, как люди путешествуют, как они передвигаются из одной части света в другую, и как это передвижение зависит от такого технического приспособления, как компас. Если на компас ничего не воздействует, то движение осуществляется в правильном направлении. Но если на компас оказать воздействие со стороны, то стрелка компаса отклоняется от своего курса. И происходит нечто очень опасное. Корабль сбивается с курса. Каждый человек устремляется к своему счастью. Но как много этих сторонних сил, которые воздействуют на человеческое сознание и которые меняют направление курса. Как компас, этот чувствительный инструмент, начинает терять верную ориентацию. И стрелка вдруг показывает в совсем другую сторону. И человек, у которого была мечта, который в детстве и в юношестве эту мечту формировал или лелеял, и желал ее достичь, вдруг разворачивается, потому что вдруг компас показывает в другую сторону. Нужно идти куда-то, не туда, куда хотелось идти. И ведь не разглядеть сразу, а что явилось причиной этой подмены. Почему изменился курс? А курс меняется потому, что на человеческую личность оказывается колоссальное воздействие. И вот это колоссальное воздействие внешних сил, оно и часто выбивает человека из колеи. Сегодня мы живем в условиях, когда особенно сильно воздействует на нас среда. Через средства массовой информации, через стереотипы жизни, через моду, С одной стороны, человек становится все более и более свободным, с другой стороны, человек становится все более и более детерминированным в своем поведении. И происходит это так, что мы не замечаем этих решающих для своей жизни воздействий со стороны внешней среды. Как же быть, чтобы сохранить мечту, чтобы сохранить идеалы, которые в молодости особенно яркие, и я бы сказал, идеалы молодости наиболее правдивые и чистые, и светлые. Очень важно понимать, что является тем самым компасом, который указывает правильный путь. Имеет ли вообще человечество такой компас, который дает направление к счастью? Позвольте мне сказать, человечество имеет такой компас. И этот компас не является результатом приобретенных знаний, не является результатом воздействия среды. Этот компас является частью, онтологической частью нашей человеческой природы. Бог, сотворив человека, пожелал этот компас вложить в его природу. Этим компасом является врожденное нравственное чувство. И когда нам некоторые ученые говорят, что нравственность – это приобретенное состояние, что нравственность зависит от условий среды, что на формирование нравственности влияют внешние силы, на это следует ответить простым и весьма легко доказуемым тезисом. Удивительно, но где бы человек ни жил, как бы он ни воспитывался, но всегда грех отражается в сердце человека болью. И эта боль есть голос нашей совести. Когда мы поступаем плохо, тогда говорит совесть. Когда мы поступаем дурно, тогда мы чувствуем внутренний дискомфорт. Конечно, этот дискомфорт можно снять. И есть средства. Можно выпить лишнего, забыться со стаканом в руках. Можно употребить наркотики. А можно просто убедить себя, что все это предрассудки, что никакой совести не существует. Кстати, мы очень ловко стараемся себя убеждать. Одним из самых сильных аргументов, которые помогают нам разрушать голос совести, является попытка сравнивать себя с другими. Совершив что-то плохое, мы чаще всего говорим: «А чё ж особенного-то? Чё ж я такого особенного сделал? А вот сосед или товарищ по учебе, ведь он такой-сякой, и что мои небольшие проступки перед лицом того, что он делает?» Мы очень любим осуждать других людей за то, что они совершают плохого, тем самым оправдывая свои собственные поступки. Это очень опасная и вредная методология, которая разрушает нравственное чувство. Она направлена на то, чтобы заглушить голос совести. Так вот, работает ведь голос совести. Конечно, его можно разрушить, его можно ослабить, но при всем этом он действует. И по элику голос совести действует, то мы и чувствуем дискомфорт от зла и неправды, который совершается в мире и которую мы совершаем. Вот хорошо известно для всех нас, что движущей силой многих общественных изменений было неудовлетворенное чувство справедливости. Собственно, борьба за справедливость лежала в основе многих общественных преобразований. А почему люди борются за справедливость? Какой такой критерий справедливости существует, который точно указывает, справедливы общественные отношения или несправедливы? Нет иного критерия, как нравственный критерий. Понятие справедливости, ставшее социальным и философским понятием, на самом деле является нравственным понятием. Мы не соглашаемся с условиями жизни, если они несправедливы. Не соглашаются люди с законами, если они несправедливы. А что является мерилом-то? А мерилом является нравственное чувство, тот самый компас, который точно указывает человеку, куда нужно идти. Поэтому самая главная задача для того, чтобы не потерять ориентира в жизни, чтобы не потерять возможности достичь счастья, реализовать мечту, достичь высоких идеалов, это способность защитить свое нравственное чувство. И почему мне казалось важным сказать вам об этом здесь, в этой молодежной аудитории? Потому что молодость – это период возрастания человека, и духовного, и физического возрастания. Сама по себе природа молодого человека такова, что впитывает окружающую информацию и поступающие из окружающей среды сигналы гораздо сильнее, чем природа человека зрелого. Так Бог устроил. На этом основывается весь процесс обучения. Почему пожилым людям тяжелее учиться? Потому что их сознание уже отформатировано. Они уже в себе самих имеют некое мерило, некую оценку всего того, что происходит. Молодой человек еще не имеет часто такого интеллектуального критерия, поэтому он открыт для восприятия. Именно на этом основывается, как я уже сказал, весь процесс обучения. Мы слушаем лекции, мы слушаем преподавателей, мы им доверяем. И через усвоение знаний мы включаемся в поток человеческой мудрости. Но при всем этом, как важно, жизненно важно, чтобы вместе с этим потоком мудрости мы не усвоили вредные и отравляющие сознание и душу идеи. Человечество пыталось регулировать все эти вещи при помощи законов и власти. Вы знаете, что в прошлом существовали господствующие идеологии. Что такое господствующая идеология? Это тоже некий критерий. Вот люди договариваются, что это будет наша идеология, а все, что направо или налево, это ревизионизм, это отступление, это ересь, это не то, что нам нужно. И силой власти защищаются идеологические постулаты. И в этих стереотипах и постулатах идеологических воспитывается человек. Вот так устраиваются идеологические общества, так было устроено наше общество. Но никакому государству, никакой власти не дано на самом деле проконтролировать то, что происходит на уровне мысли и чувств человека. И в конце концов опыт показывает, что самые мощные и сильные идеологии оставались влиятельными в течение жизни двух, максимум трех поколений. А потом эти идеологии исчезали, и о них люди забывали. То, что вы сами в себе формируете, это и есть критерий, используя который можно отсеять добрую информацию от злой. Попытаться оградить себя от ложных и опасных для человека влияний, сохранить и реализовать свою мечту, достичь счастья. Мне бы хотелось в связи с этим сказать еще и вот о чем. Да, действительно, сегодня особое время, когда человек сам определяет в полной мере свою судьбу. Но, с другой стороны, сегодня и очень опасное время, потому что информационное пространство наполняется различными идеями, концепциями, философскими и просто жизненными взглядами и убеждениями. И вот для того, чтобы не потеряться в этом потоке информационном, мы и должны сохранять и воспитывать в себе единственный объективный критерий, который существует вне времени и вне пространства, который один и тот же и у россиян, и в Папуа-Новой Гвинее. Это нравственный критерий. Конечно, обычаи разные, и, наверное, каждый из вас знает, что существуют культурные различия между людьми, различия в обычаях, в обрядах, но фундаментальные нравственные ценности у человечества единые для всех. А как же эти ценности сохранить? Мы только что говорили о том, что нравственное чувство и совесть могут быть деформированы пьянством, наркотиками, неправильными жизненными установками. Как сохранить в чистоте эти нравственные силы? Вот для этого очень важно воспитывать свой ум. Образование – это есть воспитание ума, воли и чувств. На первом месте ум, потому что сознание может быть таким, что оно само будет разрушать нравственное чувство. Если оно неправильно сформировано, если оно неправильно воспитано, это сознание. Поэтому очень важно, жизненно важно, иметь подлинное образование. Когда я говорю подлинное образование, я имею в виду не только образование, которое завершается получением диплома и обеспечивает доступ человека к той или иной профессии. Я говорю о формировании человеческого образа. А в основу этого человеческого образа положен образ Божий. Бог возжелал, чтобы мы, люди, несли в себе, в своей природе, Его образ, Его качество. Это Его замысел. И если образование, которое мы получаем, раскрывает этот божественный образ, эти силы разума, воли и чувств, тогда человек становится непобедимым. Он становится очень сильным. Тогда он способен критически оценивать все, что происходит вокруг него, отбирать информацию. И тогда он сам форматирует свое сознание, свою жизнь. Тогда он идет к своей мечте. Тогда он реализует то, что называется человеческим счастьем. Очень большую роль в формировании образа имеет вера. Некоторые говорят, что можно быть человеком добрым и нравственным, не быть верующим человеком. Это действительно так. Есть люди и добрые, и нравственные, и нерелигиозные. И ответ на этот вопрос, почему так происходит, в том, что Бог так создал нас. Он в наше сердце, в нашу природу заложил нравственный закон. И если мы не повреждаем этой природы, то мы живем в соответствии с Божьим законом. Даже, может быть, если мы и не очень знаем много о Боге. Но нередко бывает и так, и чаще всего бывает так, что под влиянием внешних вот этих обстоятельств, под влиянием факторов, которые сбивают эту стрелку компаса, человек не способен удержать в порядке свое нравственное чувство. И религия, вера, в первую очередь, и предназначена для того, чтобы помогать человеку это нравственное чувство сохранять. Если взять языческую религию, то там дело обстояло несколько иначе. Были божества, и этим божествам надо было приносить жертвы. В некоторых культах даже самые страшные жертвы, вплоть до человеческих. Это делалось для того, чтобы задобрить божество. Нужно было расположить божество к себе. А в ответ на это, по мнению тех, кто так поступал, это божество должно помогать человеку в решении конкретных утилитарных задач. В христианстве совершенно другое отношение к Богу. Именно поэтому христианская религия, в данном случае мы будем говорить о православии, как религии абсолютного большинства нашего народа, православная вера – это не способ задобрить Бога, а это способ войти с Богом в особые отношения. Православная вера дает нам возможность войти в живое соприкосновение с Богом. И Бог помогает человеку сохранять нравственное чувство. Замечательные слова – в Ветхозаветном псалме «Жертва Богу, дух сокрушенный». Значит, самая лучшая жертва Богу не тельцы, не волы, не петухи, не курицы, не бараны. А самая высочайшая жертва Богу – это состояние нашего духа. И через такую религиозную связь с Богом мы входим с Ним в соприкосновение. А что же дальше происходит? А дальше в ответ на это Бог дает нам силу и разумение. Он воспитывает нас в состоянии страха. Вот некоторые, может быть, сейчас сразу и поморщились. А при чем тут страх? Есть такое важное понятие, как страх Божий. Страх Божий – это не эмоциональная категория. Это не адреналин в крови. Это совсем не тот страх, который мы испытываем, когда инспектор ДПС останавливает водителя и просит у него права. Или когда экзаменатор обнаруживает шпаргалку в нашей руке. Это разные страхи. Страх Божий – это не эмоциональная категория, это нравственная категория. Когда человек вступает в контакт с Богом, то тогда действия, направленные против Божьего закона, становятся для человека невозможными. Человек понимает, что он разрушает эту дорогую для него связь, что Бог от него отступится. Он его предаст своей собственной свободе. Живи как хочешь, поступай как хочешь, делай как хочешь. И в конце концов, в самый тяжелый момент жизни, без воли и помощи Божией, мы вдруг проседаем и проваливаемся. Как важно, чтобы страх Божий, как высочайшая нравственная, духовная категория, присутствовали в нашей жизни. Тогда мы много раз подумаем, а следует ли нам нарушать Божий нравственный закон, жить против совести? Следует ли нам предавать любовь, дружбу? Следует ли нам искать человеческого счастья не в тех великих и светлых идеалах, которые чаще всего присутствуют в детском и в молодежном сознании, а подвергаться соблазну тех, кто хитроумно передвинул стрелку нашего жизненного компаса? Я глубоко убежден в том, что вера является силой, способной защитить наше нравственное чувство. Ну а теперь о самом, может быть, главном. А, собственно говоря, а почему жизнь-то в соответствии с нравственным законом должна непременно приводить нас к счастью? А может быть, это очередная выдумка или исторический анахронизм? А вот сосед-то живет напротив, рядом. Дом трехэтажный, машина дорогая и подлец под лицом. А жена-то у него ужас. Как говорят, пробы ставить негде. А какая благополучная и счастливая, какая одежда на ней красивая, как ведет себя. Так и я так хочу. Или другой пример, когда не просто созерцание благополучия мерзавца, а реальное приглашение к жизни иным путем начинает доминировать в нашем сознании. Ведь нередко бывает, подходит к молодому человеку кто-то во время перемены: покурить травку не желаешь? А через какое-то время: а кольнуться не желаешь? Кольнуться и забыться. И ведь огромный соблазн. А почему нет? А ведь мир иллюзий, такой прекрасный мир. Он уводит меня от этой реальности, такой тяжелой и скверной. И мы делаем непоправимый шаг в своей жизни. Ну или другой пример. Человек живет в браке или желает вступить в брак с любимым человеком. И вдруг появляется некое искушение. Знаете, как иногда желает человек приобрести какую-то вещь в магазине. Ну вот, уж так она ему понравилась. Такая замечательная вещь. А вот денег с собой не оказалось. Пошел домой за деньгами, проходит мимо витрины другого магазина, а там вещь-то и не менее привлекательная. А почему эту не купить? Вот когда мы так поступаем с нашими близкими, когда мы, допустим, обещаем друг другу вступить в брак или уже вступаем в брак, когда мы связываем себя величайшими по своему значению обязательствами, а вдруг проявляется какой-то другой человек, внешне не менее привлекательный, а почему же не изменить курс? Ну, хотя бы на короткое время. И как часто мы делаем это и разрушаем свое счастье и свою жизнь. Нужно помнить следующее. И вот я думаю, с этой мыслью нужно жить. Мы не знаем почему, потому что это непостижимо для нашего разума. Но Бог пожелал, чтобы человек был счастлив только в нравственной системе ценностей. И как бы нас ни учили, что нравственность относительна, как бы ни разрушались наши идеалы, и как бы ни помрачалась наша мечта от цинизма жизни, какие бы учителя и какие бы искусители ни говорили нам, что все это не так, все это чушь, все это старорежимность, это вечная и неизменная истина. Человек может быть счастливым, живя в той нравственной системе ценностей, которая была создана Богом и вложена в его природу. И другого для нас не дано. А как же внешние факторы? Ведь, наверное, для некоторых внешнее благополучие является непременным условием счастья. Зарплата, деньги, машина, квартира. Деньги, деньги. Да, материальный фактор имеет отношение к полноте человеческой жизни. И было бы большим искушением и соблазном, и неправдой утверждать иное. Хотя некоторые, к сожалению, очень ригористически оценивают и негативно роль материального фактора. Не следует его так оценивать. Материальный фактор – важная составляющая человеческого благополучия. Но что происходит, когда материальный фактор становится основной составляющей? А происходит вот что. Стал человек хорошо жить, купил одно, другое, третье, обзавелся машиной, домом, а потом осмотрелся вокруг себя, и оказывается, что коллеги-то по работе живут лучше, и дом лучше, и машина лучше, а у какого-то там руководителя, так аж собственный самолет, да еще не один дом за границей. И вдруг тот самый дом, который был таким желанным, квартира, которая была такой желанной, первая машина, которая казалась пределом счастья, становится вовсе уж не такими желанными. И ведь если нету внутреннего нравственного регулятора этого процесса, он бесконечен. Потребление человека может быть бесконечным, и удовлетворение перестает приносить. Я однажды спросил очень богатого человека, у которого есть все, включая и машины, и самолеты, и яхты, и дома за границей. Я его спросил: скажите, а вы бываете счастливы, довольны, когда вы что-то приобретаете? Ну, так, как вот в прошлые времена, когда вы в магазин приходили и покупали. Он так снисходительно улыбнулся и говорит: да, в тот момент, когда чек подписываю, нету радости. Все человек имеет, а радости от этого внешнего фактора уже и нет. Приведу другой пример из жизни своей семьи. У меня дед, который на излете лет своих стал священником, был мирянином, защищая церковь православную в трудные 20-е и 30-е годы, имея большую семью, 7 человек детей, еще одну сироту держали в качестве приемной дочери. Вот этот человек с такой большой семьей оказался в заключении. Время было тяжкое. Заключение это с небольшими перерывами продлилось почти на 30 лет. Множество тюрем, лагерей, ссылок, жизнь бомжа. С внешней точки зрения абсолютно неудавшаяся жизнь. Умер дед в 91 год, уже стал священником, служил в Уфе, в Уфимской епархии, в Башкирии. Потом стал слепнуть и вышел на покой. И вот перед самой смертью я встречался с ним. Была очень интересная беседа. Он мне многое сказал из того, что я храню в памяти своей всю жизнь. И вот я его спросил: дедушка, А ты был счастлив? Странный вопрос человеку, который почти 30 лет в тюрьме просидел. Ни за что, за веру. Только потому, что боролся за единство церкви против обновленческого раскола, а в 30-е страшные годы отстаивал храмы от закрытия. Прошел огни и воды за эти годы заключения. Представьте себе, он не понял моего вопроса. Он не понял, потому что он был действительно счастливым человеком. Несмотря на эти страдания, лишения, скорбь, он меня научил тому, что есть человеческое счастье. И другой пример. Я не буду называть имя этого очень всемирно известного человека. Один из самых богатейших людей на нашей планете. Я тоже с ним был знаком. Он жил не в нашей стране, он жил в одной из европейских стран. Его состояние измерялось десятками миллиардов долларов. Этот человек мог позволить себе все. И вот у него был сын, молодой, красивый, наследник всей этой колоссальной империи. У него было все, о чем мечтают простые люди. Причем во много крат превышало его состояние все то, о чем люди даже могут мечтать. Этот молодой красивый человек, не дожив до 30 лет, покончил жизнь самоубийством, будучи психически здоровым человеком. Я спрашиваю самого себя, дед, просидевший полжизни своей или значительную часть жизни в тюрьмах и лагерях, не желая предать Господа, и этот наследник великой финансовой империи, кто же из них был более счастлив? А ведь этот перечень примеров-то можно продолжать. В жизни каждого человека есть нечто, что поможет ему понять, что означает быть счастливым. Если мы отрываем нравственную составляющую, еще раз повторюсь, потому что считаю это архиважным. Если мы отрываем нравственную составляющую от нашего целеполагания, от нашей мечты, то мы обрекаем себя на несчастье. И каким бы видимым благополучием не было благополучия без нравственного человека, этот человек не может быть счастливым по определению, как теперь говорят. Но не по человеческому определению, а по определению Божьему. Это особенно все важно понимать, мои дорогие молодые друзья, в вашем возрасте. Когда с легкостью могут подставить магнитик под стрелку вашего компаса. Так аккуратно, так деликатно, что даже не заметите. Старайтесь не допускать такой подмены курса. Потому что разобраться в том, что произошло, сразу будет очень трудно. Пройдет какое-то время, и только тогда, может быть, на самом завершающем этапе жизни, кто-то скажет, а жизнь-то не удалась. Не давайте переформатировать свое сознание так, чтобы произошла смена курса. Вот именно поэтому нужно и веру сохранять в сердце. Потому что вера помогает сохранить нравственное начало. Не только чисто интеллектуально, потому что через вероучение передается реальная философия жизни, помогающая человеку корректировать свой жизненный курс разумом. Но еще и потому, что через веру дается человеку сила Божия, которая помогает ему делать правильный выбор в жизни. И сегодня у меня, как у Мартина Лютера Кинга, есть мечта. Моя мечта в том, чтобы вы и вся молодежь нашей страны, народ наш, никогда не дал никому возможности изменить тот курс, идя по которому мы только и можем обрести счастье. И исторический опыт нашей страны, увлечение безбожием, нравственным нигилизмом, в результате которого не реализовали той мечты, которую имели наши прадеды и деды и отцы, строя процветающее общество без Бога, не сумели этого сделать, не сумели этого достичь. Так вот, дай Бог, чтобы Отечество наше, народ наш, на основании своего исторического опыта сумел сохранить и укрепить свою верность вот тому единственно правильному курсу на человеческое счастье, которое коренится в нашей человеческой природе. Ибо сам Бог в эту природу укоренил этот курс. Я хотел бы всем вам пожелать этой мудрости, силы духа, способности защищать свое сознание от всех тех влияний, которые могут изменить правильное течение жизни. Я одновременно желаю вам осуществить вашу мечту, каждому свою. Но дай Бог, чтобы эти мечты были светлыми и чистыми, чтобы они соответствовали тем высоким нравственным идеалам, которые только способны дать человеку подлинное счастье. Будьте счастливы и Богом хранимы.